Юридический навигатор. Алексей Упшинский. Банк в помощь.
20 марта 2025 года в Российской государственной библиотеке для слепых прошла лекция на тему «Банковские услуги. Выбираем банк в помощники». Алексей Давыдов, эксперт Центра финансовой грамотности города Москвы, познакомил слушателей с современными банковскими продуктами и услугами. Разговор получился действительно интересным и чрезвычайно актуальным. В первой части лекции речь шла о видах банковских карт и основных принципах их обслуживания.
Банки – это самые главные посредники в нашей финансовой системе. Когда вы оплачиваете товары безналичным способом, банк становится посредником, который передает денежные средства от вас, например, магазину. И, соответственно, в связи с этим большинство из нас хранит какую-то часть своих сбережений, некоторые даже все свои сбережения непосредственно где-нибудь на счетах в банках. Что и обуславливает актуальность того, что нам необходимо знать, какие же есть банковские продукты, какие есть услуги, как ими грамотно пользоваться и на что нужно обязательно обращать внимание в договорах. Сегодня мы поговорим в первую очередь о платежных инструментах, которые использует каждый из нас. После этого перейдем к особенностям их использования в плане пополнения, снятия, бонусных программ лояльности, того, как можно их использовать для увеличения наших сбережений, после чего поговорим о более профессиональных инструментах сберегательных, таких как накопительные счета и банковские вклады. Также затронем и другие продукты, которые предлагают различные кредитные организации. Ну что ж, я предлагаю начать с самого основного инструмента, который, я более чем уверен, есть у каждого из вас. Конечно же, это банковская карта. Далеко не все знают, что карты бывают целых 4 видов. Первый, я думаю, вы можете догадаться, это обычные дебетовые карты, исполняющие функции нашего кошелька в электронном мире финансовом. Мы ее пополняем, можем оплачивать с помощью нее различными способами. Давайте сначала поговорим о том, из чего состоит банковская карта и какие ключевые элементы на ней есть. Конечно же, один из самых главных элементов – это непосредственно номер карты. И вот здесь поделюсь с вами одним интересным советом, который очень хорошо можно блеснуть где-нибудь в компании. Вы можете предложить своим знакомым такой спор. Ну, предположим, на интерес. Сможете ли вы достать мне банковскую карту, на которой номер начинается не с 2, не с 4 и не с 5? Как вы думаете, сможет? Нет, абсолютно верно. Ну, вероятность есть, но она крайне маленькая, потому что первая цифра в банковской карте всегда обозначает наименование платежной системы, к которому эта карта привязана. Соответственно, у нас в Российской Федерации наиболее распространенными являются 3 платежные системы. Еще до времен, соответственно, 22 года у нас были крайне распространены Visa и MasterCard. Это карты, начинающиеся с номера 4 для Visa и с номера 5 для MasterCard. И непосредственно наша национальная платежная система. Система МИР. Карты начинаются с цифры 2. От 6 до 11 цифр – это индивидуальный номер вашей банковской карты. Первый номер, как мы говорили уже, принадлежит платежной системе, к которой она подключена. Еще несколько цифр обозначают кредитную организацию, то есть банк, который выпустил эту карту, вплоть до отделения того банка, где вы эту карту получали. И последняя цифра в банковской карте всегда является кодовым секретным номером. После каждого номера существует всего один вариант существующей банковской карты. Какие еще есть ключевые элементы в банковской карте? Конечно же, это срок действия. Насколько вы знаете, многие банковские карты платежных систем, которые не выпускаются на текущий момент в России, продлены на неопределенный срок. Но в целом этот срок показывает, когда карту нам нужно обновить. И еще, наверное, одна очень важная особенность. Помните, когда вы оформляете банковскую карту, она не является вашей собственностью. Она является собственностью той кредитной организации, которая ее выпустила. Соответственно, банк в любой момент может ее либо заблокировать, если есть подозрительные какие-то операции, либо, соответственно, деактивировать после того, как окончается срок ее действия. После этого необходимо прийти в кредитную организацию, просто заменить ее на новый платежный инструмент. Также очень часто карты бывают именными. Вообще, по закону с 2019 года, каждая банковская карта должна быть именной. Но в различных банковских учреждениях вы можете самостоятельно попросить наносить или не наносить номер на карту. Раньше можно было выпускать неименные карты, которые не были привязаны к кому, но это только до, соответственно, 2019 года. Что здесь еще важно? Вот эти данные, номер карты, срок действия, имя владельца и, конечно же, код из 3 цифр, который находится сзади банковской карты, кому нельзя сообщать? Никому. Тем не менее, не стоит верить мифам то, что номера карты достаточно для списания денежных средств. Это не так. У нас в целом есть три способа переводить на банковскую карту. Во-первых, банковская карта – это не совсем счет. Счет у вас открыт в кредитной организации, а банковская карта является ключом к нему. Соответственно, первый способ пополнить банковскую карту – это перевести денежные средства по реквизитам на счет. Второй способ – по номеру карты. Поэтому, если вдруг карта каким-то образом не привязана к номеру телефона, но это бывает крайне редко, для перевода можно сообщить ее номер. Это безопасно, главное – без остальных данных. И, соответственно, номер телефона для того, чтобы перевести через различные системы банков или через систему быстрых платежей. Также картами можно оплачивать офлайн, то есть в реальном мире тремя способами. Приложить – это технология NFC, которая позволяет передать данные. Первый способ. Второй – вставить в терминал и набрать код. И помимо этого у нас есть еще один способ – можно провести магнитной линией. У нас в Российской Федерации одна из самых развитых банковских систем, чем можно гордиться, и поэтому у нас практически каждая карта уже содержит чип NFC. Но во многих зарубежных странах для того, чтобы оплатить какой-то товар, не всегда даже терминалы принимают чип. Поэтому если будете рассчитывать на туристические какие-то поездки, ехать куда-то, помните, что оплачивать можно с помощью магнитной полосы, проводя ее по терминалу.
Далее лектор разбирал тему кредитных карт, как они работают, на что обращать внимание при оформлении карты и почему лучше иметь несколько карт от разных банков.
Как я уже сказал, дебетовая карта понятна всем. Вы ее оформляете. Очень часто банки оформляют их бесплатно, то есть как бы за их пользование не снимаются какие-то денежные средства, но в редких случаях они могут просить какую-то комиссию. Поэтому перед оформлением дебетовой карты всегда уточняйте, сколько стоит ее обслуживание. Интересно становится, когда мы переходим ко второму типу карты. Предположим, мы работаем как самозанятые граждане. Иногда делаем работу, на которой нам нужно покупать заготовки. Делаем мебель, например. Далеко не всегда клиент готов оформить для нас предоплату. А деньги же нам где-то на эти материалы нужно взять. Для этого можно использовать инструмент, такой как, например, кредитная карта. Как же оформляется кредитная карта? По сути, это деньги банка, такой небольшой кредит, который вам передается на определенных условиях. Во-первых, банк определяет, сколько денежных средств он может выделить. Делает он это с помощью специальной операции. Она называется скорингом, то есть система оценки заемщика. Есть свои критерии, которые складываются из того, какой у вас возраст, как часто вы заходите в банковское приложение, насколько много денежных средств там храните. Все эти факторы они между собой связывают, смотрят, соответствует ли тот доход, который мы написали в анкете, тому доходу, который примерно они оценивают по операциям по вашей карте, то есть по расходам, и выдают вам определенный кредитный лимит. То есть, когда вы оформляете кредитную карту, на ней уже лежит какое-то количество денежных средств. Самое главное, что стоит всегда помнить, это денежные средства банка, а значит, для вас они не бесплатные. То есть, за них начисляется какой-то процент. И первое условие, наверное, которое стоит проверить по кредитной карте, это, конечно же, процент, который по ней начисляется, по заемным средствам. Стоит помнить главный момент. Кредитные карты и процент по ним в рекламном объявлении и в договоре могут отличаться. С чем это связано? Во-первых, по кредитным картам есть множество условий, которые предусматривает договор. Были ли снятия денежных средств в банкомате? Переводили ли вы кому-то денежные средства или просто оплачивали покупки? Все это может повлиять на ваш финальный процент. И, конечно же, в рекламном объявлении будет указан самый маленький из этих возможных процентов. Поэтому, когда вы оформляете банковскую карту, вам нужно посмотреть договор и обратить внимание на пункт, который состоит всего из трех букв. Эти буквы – это ПСК, полная стоимость кредита. Это максимальный процент годовых, который возможен при самых худших условиях. Так вот, вы обращаете внимание на ПСК, и часто по кредитным картам вы можете заметить цифры аж под 60-70%. Но этого не стоит пугаться, потому что есть другой пункт, который позволяет пользоваться этими средствами грамотно, а именно так называемый грейс-период, или же период без процентов. Многие банки для того, чтобы привлечь граждан брать кредитные карты, делают специальный период. Он может составлять 10, 20, 30, 45, в одном из предложений я даже видел полгода, в рамках которого вы можете пользоваться кредитными средствами, не уплачивая процентов. В принципе, все здесь достаточно честно, если внимательно читать договор. Грейс-период может начинаться с разных дней. Иногда вы только оформили банковскую карту, и оттуда каждые, например, 30 дней у вас он обнуляется. То есть 30 дней вы можете пользоваться всеми средствами, которые вам предоставлены в рамках лимита, но обязательно, чтобы на 30-й день весь долг был закрыт. А может случиться немножко по-другому. Например, вы оформили кредитную карту, ходили некоторый период времени, не пользовались ей и начали, соответственно, пользоваться на 20-й день. И вот с этого 20-го дня могут начаться 30 дней. В чем возникает проблема? Вы, например, думаете, я же не пользовался денежными средствами на карте, значит, я первый раз потратил сейчас, и у меня есть целых 30 дней. А может оказаться, что банк использует первую систему, когда с момента оформления карты у вас 30 дней. Значит, сколько дней останется? 10 дней. И вот если не просматривать именно даты, когда заканчивается беспроцентный период, можно попасть в очень неприятную ситуацию. А неприятная ситуация связана с тем, что проценты по вашему долгу начисляются с первого дня, а не с дня после окончания грейс-периода. То есть вот эти вот замечательные 60-70% годовых, конечно же, да, могут вам прийти на 31 день, если у вас допущена просрочка, в виде каких-либо, например, 7% за один месяц, что тоже является достаточно весомой суммой. Ну, представьте, вы воспользовались банковской картой, там, скажем, 50 тысячами рублей, и просто за этот период, просрочив всего на один день, вы уже должны банку 3,5. Ну, достаточно немаленький процент от этой суммы.
Далеко не все услышанное на лекции было очевидным даже уверенным пользователям банковскими услугами. Я бы, например, не ответил на вопрос: назовите три основных вида контактного снятия наличных с дебетовой карты. Помимо дебетовой и кредитной карты, есть понятие овердрафт и предоплаченная карта. О том, что это такое, вы узнаете из полной аудиозаписи лекции в приложении.
Поговорим о том, как можно пополнить деньги на банковскую карту и как их можно снять. Если пополняете в банкомате того банка, который выпустил вашу банковскую карту, вероятнее всего по договору комиссии у вас не будет. Это очень редкие случаи, когда все-таки снимают банки. Но если же между банками такого соглашения нету, то комиссия может достигать 1-2% от суммы. А если, скажем, вы пополняете там месячную зарплату, то, наверное, не стоит этого делать, потому что издержки могут быть достаточно высокими. А вот про снятие наличных есть третий способ, о котором никто не знает. Можно снять наличные также в банке и можно снять их в банкомате. А помимо этого, эта процедура называется кэш-аут. Она была введена Банком России и очень часто ее используют люди одной достаточно известной профессии – водители и дальнобойщики. Почему так происходит? Они едут на достаточно большое расстояние. Заправочные станции обычно у нас достаточно крупных сетей, и там как раз-таки есть все оборудование. Но что делать, если ты едешь на машине буквально несколько часов, а самый ближайший магазин где-то в населенном пункте в деревне? Там может не оказаться какой-либо, так скажем, терминала, возможности оплатить, да, нужны наличные денежные средства. Так вот, кэш-аут позволяет вам снимать в торговых точках, ресторанах, кафе, а также на заправочных станциях. Вот здесь вот запомните, до 5000 рублей в день и до 30 тысяч рублей в месяц. Эту сумму всегда можно подойти и снять просто на кассе. Главная особенность этой процедуры в том, что вы все равно остаетесь обязанными купить какой-либо товар в этой торговой точке. Но сколько он будет стоить, абсолютно не важно. Вы можете купить коробок спичек условно за 2 рубля и попросить снять 5000 рублей. Приложить банковскую карту, с карты спишется 5002 рубля, вы получите 5000 наличными и коробок спичек за 2 рубля.
Эксперт также подробно рассказал, чем накопительный счет отличается от банковского вклада и как рассчитать доходность по различным сберегательным продуктам. Почему вам никогда не позвонят из Центробанка и как ключевая ставка влияет на кредитование и вклады. В следующем фрагменте.
Я думаю, многие из вас все равно формируют сбережения, откладывают понемножку то, что получают. И здесь важно помнить о том, что деньги должны работать. Перед тем, как мы начнем говорить с вами о том, как работают сберегательные продукты, я думаю, что нужно объяснить, как у нас в целом в России работает банковская система. В России есть два уровня банков. Банки, с которыми мы сотрудничаем ежедневно, оформляем там банковские карты, вклады, берем кредиты, называются коммерческими банками. И есть всего лишь один банк, который находится на втором уровне, на верхнем. Это Центральный банк Российской Федерации или же Банк России. Так вот, Банк России работает с коммерческими банками, а коммерческие банки уже работают с людьми. Поэтому также сразу опасения небольшое развеиваю. Если вам вдруг звонит кто-то из Центрального банка Российской Федерации, можете смело класть трубку. Это злоумышленники, они пытаются ввести в заблуждение. никаких безопасных счетов не существует, разместить деньги в Банке России обычное физическое лицо не может ни в каком случае. Поговорим про Банк России. Очень часто в новостях есть такие заголовки, что Банк России повысил ключевую ставку, снизил ключевую ставку. А что это вообще такое? Ну, если говорить языком финансиста, макроэкономиста, да, это, соответственно, монетарная мера воздействия на финансовый сектор экономики. Если говорить простыми словами, Банк России – это банк для банков. Поэтому, когда он устанавливает ключевую ставку, он говорит, за какую ставку, за какой процент он будет брать у обычных банков, соответственно, депозиты и выдавать им кредиты. И теперь самое главное. Если у нас ставка 21% Банка России сейчас, значит, Банк России может выдать в кредит обычному банку под 21%. Вопрос, под какую ставку будут выдавать обычные коммерческие банки гражданам, если они хотят заработать? Они получили под 21%, и им нужно отдать через год 21% Банку России. И себе что-то оставить, еще и на сотрудников, на пропитание, на все остальное, конечно же, они будут ставить выше. А теперь про вклады. Если у банка есть возможность положить деньги в Банк России без рисков каких-либо и получить через год 21% от Банка России, значит, деньги граждан они будут брать под какую ставку? Меньше, потому что мы возьмем у граждан, скажем, под 20%, положим в Банк России под 21%, через год Банк России вернет 21%, 20% мы отдадим гражданам, процент наша прибыль. У вас есть обычный счет банковской карты. С него вы всегда можете оплатить, и вам не нужно никуда деньги переводить. Но обычно по банковской карте максимум, что есть, это процент на остаток. Возможно, с ним сталкивались. Смотрят, сколько денежных средств остается в месяц на карте, и начисляют небольшой процент. Обычно это там вот до 5%. Если вы хотите, чтобы часть ваших денег работала все-таки более усиленно, мы знаем, что ставка инфляции у нас за предыдущий год, по данным Росстата, около 10%, то есть чтобы эти деньги успевали обгонять инфляцию, чтобы они наращивались, нужно использовать либо накопительные счета, либо банковские вклады. Накопительные счета – это хороший инструмент, который позволяет вам держать деньги в близком доступе, всегда их можно было, чтобы вытащить, и, соответственно, при этом зарабатывать. Главные условия такие – банк позволяет вам открыть счет под определенный процент. Сейчас это в среднем процентов от 15 до 20. Вот такой промежуток. Вы кладете туда денежные средства. Они находятся, вы их постоянно видите. При этом вы имеете возможность в любой момент их вывести без потери процентного дохода. Почему так происходит? Потому что банки рассчитывают процент практически с ежедневной суммы на этом накопительном счете. Каждый день они смотрят, вот сколько в среднем у вас на этом счете лежало. Например, до 12 часов дня у вас лежало там 10 тысяч. В 12 часов дня вы перевели 1000 рублей к себе на банковскую карту для оплаты покупок. Значит, оставшиеся 12 часов у вас будет лежать там 9 тысяч рублей. И банк начислит процент на 9,5 тысяч рублей за один день. И так каждый день из месяца. В конце месяца, как правило, банк предоставляет сумму накопленных ваших процентов и начисляет на счет. В принципе, достаточно удобно, но по банковским вкладам всегда проценты выше. И в чем есть разница? По банковским вкладам они всегда закреплены. Если вы открываете накопительный счет, то банк может из-за снижения, например, ключевой ставки, решение принял Банк России, снизить ставку по накопительному счету в одностороннем порядке. Вас просто уведомят в виде сообщения или же уведомления. Поэтому всегда важно смотреть, где выгодные условия, где снизили, где повысили, и не бояться открывать несколько, например, накопительных счетов в разных кредитных организациях. Так вот, а когда вы оформляете банковский вклад, вы, как правило, оформляете его на определенный срок. Соответственно, процент на этот период у вас фиксируется. Если вы откроете сейчас вклад, скажем, опять же, вот какой-нибудь маркетинговый, да, который с более высокой ставкой на 23% на год, значит, неважно, понизит ключевую ставку, повысит ключевую ставку, вы эти 23% получите.
В заключении мероприятия лектор поделился рекомендациями о том, на что стоит обращать внимание при подписании договоров с кредитными организациями и как защитить себя от недобросовестных действий продавцов финансовых услуг.
Если мы говорим про банковские вклады, их тоже выбирать надо достаточно грамотно. И здесь есть несколько параметров. Мы уже озвучили саму ставку процента, мы уже озвучили срок, но стоит помнить, что вклады могут быть с возможностью пополнения и с возможностью частичного снятия. Вообще, по закону Российской Федерации, вы можете снять денежные средства с вклада по первому требованию, и банк обязан их вернуть. Но банк не обязан возвращать накопленный процентный доход. Поэтому вы изучаете, на какой срок можно положить денежные средства, определяете для себя, что в этот срок они вами не будут как-то задействованы, ну, по крайней мере, настраиваете себя на то, чтобы они лежали все-таки до выплаты процента, и, соответственно, думаете о том, как вы дальше будете этим пользоваться. Потому что есть возможность пополнения, есть возможность продления вклада и частичного снятия. Например, если вы не уверены в том, что вы сможете всю сумму эту продержать до конца срока, возможно, следует рассмотреть вклад с частичным снятием, который позволит вам без потери процентного дохода на остаток снять там, скажем, 10 или 20% из суммы. Если вы предполагаете, что вы хотите получать больше процентов, да, то вы можете взять с возможностью пополнения. Например, мы получаем зарплату в конце месяца, открываем вклад в начале. Вклад на 3 месяца. Мы берем его с возможностью пополнения и часть нашей зарплаты постоянно забрасываем туда, тем самым увеличиваем наш накопленный процентный доход. И самый главный параметр, который обязательно стоит смотреть при вкладах, которые вы открываете больше, чем на 1 год, это, конечно же, капитализация. Простыми словами, капитализация – это начисление процентов на проценты. Рассмотрим 2 варианта. Если у нас есть вклад без капитализации, под 10%, да? Мы кладем туда 100 тысяч рублей на 3 года. Значит, через год нам начисляется на эти 100 тысяч рублей 10%. Это 10 тысяч рублей. 110 тысяч рублей у нас на вкладе после первого года. Эти деньги начисляются нам просто на банковскую карту без капитализации. Не на счет, где лежат 100 тысяч рублей, а просто на банковскую карту. Дальше у нас лежат 100 тысяч рублей второй год. Нам начисляется еще 10 тысяч рублей. Они также падают нам на банковскую карту. Всего дохода у нас 20 тысяч. В третьем году мы также получаем 10 тысяч рублей и, соответственно, фиксируем, что за 3 года мы заработали 30 тысяч. А теперь вариант с тем, когда у нас есть капитализация. В первом году мы получаем те же самые 10 тысяч рублей, потому что от 100 тысяч просто 10%. Но начисляются они нам уже не на банковскую карту, а на тот счет, где у нас лежит банковский вклад. Значит, в следующем году 10% считать надо уже не от 100 тысяч рублей, а от 110. А это уже 11 тысяч рублей дохода. Значит, во втором году у нас будет 121 тысяча на счету. И от нее мы берем еще 10%, считаем, сколько это будет. Получается, в следующем году нам начисляют 12 100 рублей. Это получается к концу периода у нас будет 133 100 рублей. Вроде как процент тот же самый на банковском вкладе. Но если бы капитализация не была предусмотрена, мы бы получили намного меньше.
Мероприятие было организовано столичным центром финансовой грамотности, структурное подразделение ГКУ «Финансовое агентство города Москвы», департаментом финансов города Москвы совместно с РГБС в рамках заключенного соглашения между ними по реализации совместных проектов в области повышения финансовой и бюджетной грамотности для незрячих и слабовидящих людей. Напоминаю, что полная запись лекции опубликована в приложении к этому номеру диалога.